воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем читать второе послание апостола Павла к Тимофею. И напомним, что в прошлый раз мы остановились на заключительных словах третьей главы этого послания. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приуготовлен». И мы по преимуществу говорили о том, как можно понимать или как нельзя понимать вот это вот очень необычное и пререкаемое слово, что все Писание богодухновенно. И об этом можно и размышлять, и рассуждать, но мы не будем дальше богословствовать, остановимся на других словах, как мне представляется, более важных, чем размышления о богодухновенности. Важнее нам то, что Священное Писание дано нам для назидания, для научения, не для изучения, не для того, чтобы размышлять о разных вещах, которые находятся в Священном Писании. Изначальная цель Священного Писания для того, чтобы назидать человека. Назидать — слово интересное. Назидать, созидать имеет тот же корень, что и слово зодчий. То есть через слово своего Писания Бог становится зодчим нашим, архитектором, главным строителем. Можно и по-другому сказать, что через посредством своего слова, посредством Священного Писания, каждый человек может строить самого себя как человека, как творение, созданное по образу и подобию Божьему. И в том, и в другом случае представляется, что само Слово Божие, каждое слово, оно не просто есть некое бит информации, не просто некое знание, которое делает нас мудрее, оно есть пища наша, оно есть та энергия, которой питается наш дух, наша душа, она есть питание наше. Вот как человек, который вкушает пищу, смысл-то не в том, чтобы набить себе живот. Можно набить себе живот, скажем, опилками или клейстером или железяками, но человек питается такой пищей, которая посредством внутренних органов расщепляется, и при расщеплении этой пищи из нее выделяются и питательные вещества, и энергия, необходимая для существования человеческого организма. Человек, по сути дела, вкушая тленную земную пищу, он в себе преобразует эту пищу в энергию своей собственной жизни, а все, что не усваивается, извергается вон. То есть человек питается пищей, усваивая ее и переделывая, преломляя, преобразуя пищу, которую он вкушает, в энергию, необходимую для существования собственного тела. В принципе, на самом деле, даже и для тела-то, исходя из слов второзакония, которые потом повторил во время искушения в пустыне Господь наш Иисус Христос, что вообще даже и не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть, в принципе, всякое слово, написанное, звучащее, всякое повеление Божие, всякое откровение Божие, как откровение словесное, оно есть пища для человека, даже для его тела, а уж тем более для его души, которая сама по себе словесна и создана по образу и подобию Божию. То есть, в принципе, человек, он устроен таким образом, что Слово Божье, Писание, произносение особых молитв, призывание имени Божье, Божие, все это особые действия, которые призваны к тому, чтобы напитать нашу душу, чтобы словесную пищу, состоящую из разных знаков, образов, букв, значений и так далее, вот под всем этим, под всей этой словесной оболочкой скрывается истина, воля Божья, энергия Бога, необходимая для того, чтобы жить нам, созданным по образу и подобию Его, чтобы нам продолжать жить дальше, именно пищу словесную, пищу Слова Писания преобразовать в необходимую нам энергию, питающую наш дух и наши души. И вот, подводя итог к такому небольшому рассуждению, еще раз подчеркну, что Священное Писание есть именно его первичное, его важнейшее значение в том, что оно является пищей для человека. Человек этой пищей питается. И как никто не предпочтет какую-нибудь там, скажем, отруби, какой-нибудь там шлак, еще что-нибудь непригодное в пище, никто это не предпочтет хлебу, так, в принципе, и в этом отношении ни один здравый человек не должен предпочитать что-либо нечистое, какую-нибудь другую книгу, какую-нибудь другую там, фильм, пищу душевную, для того, чтобы питать самого себя, потому что душа наша создана таким образом, что слова Господни являются пищей для нее, ими она живет, ими она питает и созидает себя во Христе. На эту тему мы уже читали слова апостола Иакова в его послании. Он пишет, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, который, восхотев, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями Слова, а не слышателями только, обманывающие самих себя. Вот это принять в кротости насаждаемое Слово, это и есть то правильное отношение к Священному Писанию, к тексту Священного Писания, к словам Священного Писания, которое и требуется от человека. Оно дано для того, чтобы созидать собственные души.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Дальше мы переходим к 4 главе 2 послания апостола Павла к Тимофею. И дальше апостол Павел пишет, так начиная заключительную главу 2 послания. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Вот то слово насаждаемое, то слово, о котором мы говорили в заключении третьей главы, вот это слово и должен нести людям апостол Тимофей. Он должен свидетельствовать именно это слово и нести его людям, и вся церковь призвана нести это слово людям. И роль пастыря, естественно, вот в этом донесении слова людям исключительно, и главнейшее его назначение как пастыря в том, чтобы нести людям слово. И дальше это как бы естественно, и мы с этим в принципе согласны уже, и этого более того, мы даже искренне ждем это от пастырей, когда они наконец начнут учить нас, проповедовать нам это слово истины. Но тут ведь не только на научении акцентирует внимание апостол Павел. Он перечисляет и другие функции пастыря. Он говорит о том, что пастырь должен утешать, пастырь должен вдохновлять, пастырь должен увещевать тех, кто совершает грех или приносит какие-то, ну вот каким-то образом ведет себя несообразно. Это все функции, единые функции пастыря. Не только учить, но и утешать, вдохновлять и увещевать. И мы так с этим согласны, мы это принимаем, мы этого и ждем от пастырей, чтобы они вдохновляли, увещевали, жалели, заботились о нас, все нам прощали, никаким образом нас не укоряли и не обличали, и все казалось бы. Но апостол Павел говорит о том, что здесь прямыми функциями, прямыми обязанными пастыря является обличение, причем настоятельное обличение, невзирая на то, вовремя оно сделано или не вовремя, запрещение тоже есть функция пастыря наравне со всеми остальными. У нас сложился такой образ, что пастырь это вот некий такой добрым старцем должен быть, и единственное, что пастырю позволено делать, это нас утешать и нас жалеть. Когда пастырь пытается проявить некую данную ему от Бога власть, мы сразу обвиняем его в том, что он не имеет любви, что он не умеет терпеть и прощать, тогда как на самом деле вот это назначение пастыря и обличать, и запрещать, оно напрямую прописано, оно является такой же его обязанностью, как и способность вдохновлять и способность проповедовать. И не случайно сложился у нас такой образ пастыря, потому что не только образ пастыря у нас сложился такой, у нас ведь и образ Бога сложился такой. Мы ведь и Бога себе представляем точно таким же. Мы Богу разрешаем нас только жалеть, любить, прощать, утешать, причем желательно чаще утешать, ну и в крайнем случае увещевать и наказывать тех людей, которые нам причиняют какие-нибудь неудобства, трудности, обижают нас. И нам думается, что вот наше такое представление о Боге совершенно правильное, абсолютно адекватно. Именно такого Бога представляет нам Священное Писание Нового Завета. И когда нам кто-нибудь скажет, что это не совсем так, что Бог есть судья, что Бог есть обличитель, как он говорит, мне отмщение аз воздам, мы говорим, что мы просто не умеем, то есть, читать Писание, что мы вообще все выдумываем, что мы и есть на самом деле такие мракобесы, не способные ни к любви, ни к пониманию, ни к прощению, ни к терпению, что все мы неправильно истолковали, а на самом деле Бог есть любовь. Бог действительно есть любовь. С этим никто не спорит. Но если бы мы могли вместить то свидетельство о любви, с которым обращается к нам апостол Иоанн Богослов. Бог есть любовь, и поэтому жить с Ним, взирать на Него, разделить с Ним вечность может только человек, согласившийся принять такую любовь. Такую любовь ко всем, всем без исключения. И только тот человек, который способен такую любовь принять ко всем, возлюбить так всех и возлюбить Бога больше, чем самого себя, такой человек, естественно, даже и не судится, что бы и когда бы он ни сделал, если он отдает свое сердце такой любви. Но если он не хочет так любить и даже не думает о том, что он должен любить, даже не предпринимает никаких усилий на то, чтобы научиться любить, то это же самое слово о том, что Бог есть любовь, и оборачивается против него, против человека, не желающего любить, пламенным оружием, попаляющим и отсекающим, потому что Бог есть любовь и принимает всякого человека, всякого любит, и с этим надо, это надо принять. Более того, если Бог есть любовь, Он от нас-то требует точно такой же любви. Он всецело отдает себя нам. И возможно, что Он требует, Он вообще ничего не требует, Он только дает. И отдавая нам любовь, Он говорит, что ты удержать эту любовь и пребыть в этой любви сможешь только тогда, когда и мне отдашь всего себя. Если ты не отдашь всего себя мне, ты не устоишь в моем царстве. Тебе будет там скучно. Ты будешь воспринимать мою любовь как навязанную тебе. Ты не выдержишь этого, потому что жить вечно может только со мною, только тот человек, который любит себе, любит Бога больше, чем самого себя, и любит каждого как самого себя. Он сможет устоять, а другой не сможет. Вот о чем говорит апостол Иоанн Богослов. Но в Священном Писании есть и целое множество других слов, которые мы просто не хотим слышать. О том, например, как были изданы 5 дев, сохранившие девство ради него, дождавшиеся его, но он их не пустил, о том, как был изгнан во тьму кромешную человек, который всего лишь-то сберег данный ему хозяином талант, всего лишь сберег, он ничего плохого не сделал, но был брошен в гиену огненную. Как разговаривает, скажем, в 8 главе Евангелия от Иоанна Христос с иудеями, которые названы его учениками, как он их обличает и что он им говорит. И многие другие слова Священного Писания, которые показывают строгость Бога, которые показывают то, что на самом деле, скажем, засвидетельствовал апостол Павел, что он есть огонь поедающий, и всякий неспособный к любви, не желающий любить, поедается этим огнем, испепеляется этим огнем. Но нам не нравится такой Бог, он нам неудобен. Нам нравится придумать своего Бога, такой, который бы нам все простил и ничего бы от нас не требовал. Мы создали себе такой образ и говорим, вот он Бог, про которого говорит Евангелие, про которого говорит христианство, вот Бог, про которого написано, а все, а остальные люди все это извратили. Это не новые мысли, и Лев Толстой отчасти говорил то же самое. На самом деле к историческому Христу и евангельскому тексту такое представление о Боге не имеет никакого отношения. А раз мы неправильно понимаем Бога, раз мы ставим Ему условия и говорим Ему буквально, что раз ты не такой, каким я тебя выдумал, то ты мне вообще тогда не нужен, потому что такой Бог недостоин называться Богом, говорят люди. Ну и дальше по тексту братьев Карамазовых, они не желают вступать в такое царство, в котором есть хоть один, за пределами которого остается хотя бы один страждущий человек. Вот, и если у нас неправильное представление о Боге, то, естественно, у нас и неправильное представление о пастырях. Если мы от Бога ждем только того, чего нам нравится, то и от пастыря ждем только того, чего нам нравится. Но пастырь, к сожалению, для нас, он служит Богу своему. И он знает очень много ситуаций, когда вопреки своему комфорту, своему желанию, своему настроению, он вынужден говорить те вещи, которые он должен говорить как пастырь. Он должен обличить, он должен запретить. Он не просто имеет на это право, он, если это необходимо, просто обязан это сделать. В свое время мы говорили о книге пророка Иезекииля, читали там слова о том, что обращенных пастырю, о том, что если пастырь, видя согрешающего человека, ничего ему не скажет, то грех, в котором живет человек, взыщется с пастыря, потому что пастырь должен был обличить, но не обличил. А вот если пастырь видел согрешающего человека и сказал ему об этом, а человек продолжает делать то, что считает нужным, то в грехе виноват сам человек, пастырь не виновен. Он обличил, он сказал, он засвидетельствовал неправедность человека, и поэтому ни за что больше не судится. И вот об этом трудном и высоком предназначении пастыря и говорит в самом начале своей последней главы апостол Павел к Тимофею. Это не случайно, потому что сам-то, во-первых, Павел всегда поступал точно так же, а во-вторых, сам-то Павел уже стал жертвой такого образа своей жизни именно за то, что он упорно отстаивает истину, не идет на компромисс, он и предан в руки римских властей и в конце концов будет за свою непримиримость казнен. И вот он утешает и вдохновляет Тимофея, говоря, что ты не смущайся, ты делай то, что должен делать. И дальше вся последующая, последняя глава второго послания апостола Павла к Тимофею, и есть как раз призыв к тому, чтобы Тимофей бодро шел по следам своего учителя и Христа, и апостола Павла. Дальше апостол Павел свидетельствует. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Собственно, то, о чем мы только что говорили, что в последнее время наступят времена, когда люди будут искать таких учителей, которые бы говорили приятные слова, которые льстили бы слуху. Люди не захотят слушать обличения, не захотят слушать наставления, наказания, они хотят слушать только одного, чтобы их хвалили, чтобы их вдохновляли, чтобы их утешали. А мы знаем от отцов, всякий, кто прикасался к их текстам, знает, что на самом деле совсем наоборот, что подвижник Божий, человек, действительно возлюбивший Иисуса Христа, он как раз и радуется всякому случаю, перенести некую скорбь, потому что понимает, что перенесение этой скорби делает его чище, делает его больше похожим на Христа, приближает его ко Христу. И поэтому он ищет подобного состояния, надеется, что вот, благодаря скорбям его душа станет способной, достойной воззреть в лицо правды Божьей. И в определенном смысле, вот, ну, то, что в последние времена появятся такие люди, мы вот о последних временах уже в свое время говорили, и лишний раз здесь не будем об этом говорить. Но нам важно уловить в этих свидетельстве, так скажем, в последних временах, одну интересную вещь, которая может стать хорошим критерием, благодаря которым можем проверять свою жизнь, благодаря которым мы сможем как-то иметь некое достаточно достоверное, а не субъективное свидетельство того, что действительно жизнь наша, она как бы не казалась нам сложной, трудной, отчаянной, она все-таки растворена божественным присутствием, она проходит под благодатью Божьей. И критерий этот следующий. Если человек всегда, при всех обстоятельствах, на все укоризны, на все обличения, которые сыплются на него, он отвечает возмущением, протестом, каким-то взрывом гнева, раздражения или истерических слез, то это лучший свидетель того, что на самом деле он еще очень далек даже от того, чтобы начать движение ко Христу. На самом деле он его еще не начинал. Он на самом деле топчется у двери, ведущей в мир духовной жизни, ведущей к Богу, к служению Христову. Он стал на пороге и топчется, не решаясь зайти и начать путь к Богу. Топчется именно потому, что сознает слабость свою и сознает, что там могут быть скорби. Вот всякий человек, который не готов переносить скорби и на всякую укоризну отвечает каким-то возмущением, этот человек находится вне божественного пути, вне правильного пути, ведущего в жизнь вечную. И напротив, если человек поймал себя на мысли, на ощущении том, что его укорили, а он нашел в себе силы не возражать, нашел в себе силы принять эту укоризну, то значит он этим свидетельствуется от Бога, что он находится на правильном пути. И вот эту мысль хорошо бы и замечательно бы запомнить, чтобы таким образом избегать очень опасной духовной болезни, о которой свидетельствуют отцы, постоянной раздражительности, постоянного недовольства и уныния от того, что все мне делают замечания. Ведь каждый, делающий мне замечания, он ведь вольно или невольно приносит мне добро. Он делает меня лучше. Он заботится о моем исправлении. Если мы найдем в себе силы не возражать, а внимательно вслушаться в гордые и, может быть, злые слова человека, нас обличающего, то мы в меру нашего терпения через сколько-нибудь времени увидим, что этот человек говорил не такую уж неправду. Да, он говорил зло. Да, это обидно, когда так делают замечания. Да, он говорил недобро. Но в целом-то он сказал правильно. Если мы найдем себе в силы сразу не возражать, то мы это увидим. И вот такому видению, правдивому отношению, честному отношению к самому себе и учит нас Господь посредством всевозможных разных лекарств, таинств, способов, путей. он пытается именно через эти обличающие действия, через свидетельство обличителей наших, через исповедь, через божественное откровение, пытается нам поднять самих себя, чтобы, когда мы увидим все так, как оно есть в нас самих, мы готовы были со смирением это принять и с этим согласиться, сказав: «Помяни меня, Господи, тем не менее, во Царствии Твоем».
Поклонимся Святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.